Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Друзья, всех приветствую. Татьяна Ладяева у микрофона. Со мной на прямой видеосвязи председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук и профессор Андрей Клишас. Андрей Александрович, я вас приветствую.
Доброе утро.
Хочу напомнить нашим слушателям, что у них есть возможность задавать свои вопросы. Можно написать нам в WhatsApp и в Telegram по номеру 8-968-766-3311. Также можно воспользоваться мобильным приложением «Радио Спутник» или написать, оставить свой комментарий под видеотрансляцией, которая в том числе идет в группе ВКонтакте «Радио Спутник». В общем, способов много, главное, пишите. Давайте с вами попробуем подвести законодательные итоги года. Вот по поводу 2022 года, что сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Говорит, этот год был самым щедрым на социальную поддержку россиян от государства. Что вы по этому поводу думаете?
Ну, действительно, он был достаточно щедрым на социальную поддержку, но, конечно же, в первую очередь правительство и федеральный парламент занимались тем, что разрабатывали нормы, новые правила, которые позволяют поддерживать участников специальной военной операции, лиц, которые добровольно пошли служить в вооруженные силы в период проведения специальной военной операции. Этих положений было очень много. Мы, наверное, с весны практически на каждом заседании Совета Федерации принимали такие законы. Они носили социальный, безусловно, характер, это и какие-то выплаты, какие-то специальные правила, которые касаются приостановления исполнения обязательств, приостановления участия в разного рода судебных разбирательствах. Это действительно был в этом смысле очень насыщенный год, и хочу отметить очень слаженную работу правительства, социального блока с Министерством финансов, потому что, конечно же, все эти решения парламента и президента, они требовали дополнительного финансирования. Это финансирование было найдено, и правительство отработало отлично этот вопрос.
Надо здесь еще отметить, тоже вспоминала, какие решения, какие меры поддержки принимались, но в частности российские власти дважды индексировали пенсии, повысили минимальный размер оплаты труда, увеличили прожиточный минимум, что немаловажно. И также Валентина Матвиенко отмечала международную работу, что в следующем году Россия примет участие в парламентской двадцатке в Индии. Мне кажется, тоже это такой хороший план на 23-й год. В целом, 23-й год, по вашему мнению, каким будет? Настолько же интенсивным в плане принятия решений или нет?
Ну, знаете, вот то, о чем вы сказали, конечно же, решения принимались и в отношении всех других групп населения. Это, в первую очередь, наверное, было продиктовано тем, что после начала специальной военной операции, после того, как санкционная политика Запада стала наращиваться в отношении российской экономики и российских граждан, подчеркну это, обычных граждан, не каких-то отдельных отраслей промышленности, не в отношении там чиновников или парламентариев, а в отношении обычных граждан стали применяться меры экономического давления. Мы все эти примеры хорошо помним, и невозможность пользоваться карточками, и множество других ограничений, то, конечно же, парламент, президент, правительство принимали меры для того, чтобы оказать людям какую-то дополнительную поддержку, в первую очередь тем категориям населения, которые оказывались наименее защищенными в условиях вот такой экономической нестабильности. Но давайте все-таки отметим самое важное, что, в общем-то, правительство с президентом при активной поддержке парламента в экономическом плане страну удержали, и не было никаких всплесков там, гиперинфляции, как предсказывали очень многие, и не было какой-то дестабилизации валюты, когда бы мы испытывали, ну, действительно, потрясение. Граждане не забирали свои сбережения из банков. То есть, в принципе, финансовая система страны выдержала это, ну, беспрецедентное давление очень-очень достойно. Что касается 2023 года, то, конечно же, мы, наверное, не можем рассчитывать на то, что это санкционное давление, эти рестрикции абсолютно незаконные, они как-то будут ослабевать. Я думаю, что Запад будет их наращивать. У Запада просто уже нет другого выхода из этой ситуации. Западным правительствам нужно постоянно демонстрировать своим гражданам, что их политика достигает цели, хотя, я думаю, все видят, что это не так. и те граждане, наши граждане, которые уехали после февраля или после сентября, многие из этих граждан уже вернулись в страну, потому что никакого экономического коллапса здесь не происходит. Экономическая жизнь идет, ну, может быть, не так обыденно и нормально, как она должна идти, но, по крайней мере, экономика развивается, люди работают, нет какой-то массового закрытия предприятий.
Готовились к более худшему, наверное, просто. А получилось все-таки действительно меры поддержки помогли.
Вы правы. Я думаю, что все в каком-то смысле готовились к худшему, поэтому то, что удалось выдержать вот это давление и не допустить ни галопирующей инфляции, ни бесконтрольного роста курса рубля, ни массового закрытия предприятий и повышения безработицы, то, что все-таки экономика, промышленность стала постепенно наращивать темпы импортозамещения, это тоже очень важно. Да? Успехов в этой сфере я по-прежнему считаю, что очень немного. Прямо скажем, да, очень немного. Но все-таки мы сейчас наконец поняли, что то, что происходило с 2014 года, это не какие-то временные трудности, а действительно нужно думать о собственных гражданах, думать о собственной промышленности, и в том числе о товарах народного потребления, о том, что люди, когда они заходят в магазин, они должны видеть на полках отечественные товары, не только продукты питания, к чему мы все привыкли, и это очень хорошее качество на разный кошелек, это и от какого-то сегмента там премиум продуктов до самых обычных, тем не менее тоже качественных, хороших продуктов, которые производят наше сельское хозяйство, наши фермеры, наши предприятия. Вот очень хотелось бы, чтобы по итогам 2023 года мы уже видели большой объем товаров народного потребления нашего производства у нас на рынке. Вот это то, чего я ожидаю от 2023 года, ну, в экономическом, по крайней мере, плане. Я думаю, что курс будет более-менее стабильным, хотя, может быть, он и подрастет, это, наверное, объективно, и было бы правильно, если бы курс, я имею в виду курс доллара был немного выше, потому что мне кажется, что экономика немного так задыхается в условиях этого курса и происходит ряд бюджетных проблем. Мы, кстати, эти проблемы обсуждали в Совете Федерации. Он касается налогов крупных компаний, которые платят, и проблемы, которые возникали у региональных бюджетов в связи со столь низким курсом у экспортеров валюты. Поэтому я ожидаю, что, в общем-то, мы еще больше сможем в новом году создать механизмов для адаптации экономики к тем условиям, к тем мировым условиям, в которых мы находимся.
Ну да, получается, есть над чем работать, и причем работать именно над интересами собственными, да, и над интересами граждан, чтобы жизнь становилась лучше. Действительно, те санкции, ведь очень много было еще и сообщений и прогнозов, что санкции почувствуем не сразу, вот, мол, того, через полгода, через год, а мне кажется, все-таки, правда, мы как-то и привыкаем, и справляемся с теми ограничениями, которые есть, находим свои способы и пути развития.
Мне кажется, что большинство граждан уже воспринимают санкции как некий такой фон. Да, ну вот
это
согласитесь,
правда,
мы
да.
с вами
уже запутались, сколько пакетов приняли, да, периодически.
Совершенно верно. Да. Мы с вами хорошо очень помним, там с конца 90-х, да и там даже кризис там 2008-го, например, года, что и инфляция, и цены росли, и были периоды нестабильных валютных курсов. Но, в общем-то, те ситуации были намного более тяжелыми и намного более жестко реагировала, скажем так, экономика на те или иные мировые катаклизмы экономические. А сейчас в условиях совершенно беспрецедентного давления, посмотрите, российская экономика действительно очень-очень неплохо справляется с теми проблемами, которые навязаны или которые искусственно созданы для нашей страны. Хотя, конечно, нельзя не отметить и объективные экономические сложности, которые весь мир переживает, там и дефицит энергоресурсов, и дефицит определенной продовольствия, удобрений на мировом рынке. Все это тоже объективная реальность. И потеря, конечно же, доверия очень многих инвесторов к доллару, к евро, как к резервным валютам. И это, кстати, для нашей страны очень позитивная тенденция, что мы все больше и больше с нашими партнерами переходим в расчеты на национальных валютах.
А если поговорим про политику с вами, насколько изменились позиции, роли в международном сообществе и какое место сейчас Россия занимает?
Знаете, изменилось очень много за этот год, потому что, что называется, маски были сброшены окончательно, да? Запад окончательно перестал из себя изображать поборника демократии, поборника права, потому что когда мы говорим о правовом государстве в странах Запада, это уже ничего, кроме гомерического хохота, у большинства людей не вызывает. Все прекрасно знают ситуации, связанные с конфискацией российских золотовалютных резервов, фактической конфискацией. Все прекрасно знают, что это незаконно, что это противоречит всем нормам международного права. Теперь уже дошли до конфискации собственности отдельных граждан. И это происходит в различных юрисдикциях, в Великобритании, в Европейском Союзе об этом всерьез говорят, в Соединенных Штатах принимают соответствующие законы. То есть в войне с Россией, которую ведет Запад, уже Запад, в общем-то, открыто встал на позицию, что все средства хороши, и никаких нет сдерживающих факторов, в том числе юридических, правовых факторов, тех правил, по которым многие десятилетия уже экономика жила и развивалась. И, кстати, в основном-то от этих правил выигрывали западные страны, потому что люди по наивности своей, в общем-то, считали, что та же самая европейская юрисдикция, это юрисдикция достаточно безопасная, инвестиционно привлекательная, что ваши вложения, ваши инвестиции там защищены. То же самое касалось Великобритании. Мы знаем, очень многие бизнесмены, не только из России, из других государств, покупали там недвижимость, открывали счета, вели бизнес, открывали компании, которые подчинялись британской юрисдикции. То же самое в Соединенных Штатах. Вот сейчас, в 2022 году, все эти иллюзии окончательно рухнули. Мы прекрасно поняли, что Запад, в общем-то, остался таким же грабительским, колониальным хищником, который в любой момент отменяет любые правила, если ему это выгодно, который готов конфисковывать собственность, закрывать счета людей, которые абсолютно не имеют никакого отношения к тем претензиям, которые предъявляются, например, Российской Федерации как государству, неправовым абсолютно претензиям. Поэтому я думаю, что 2022 год, он в этом смысле судьбоносный для Запада. И вот Запад точно почувствует последствия такой политики в ближайшие годы.
Ну да, бумерангом вернется, да, вот и про те же санкции тоже говорили.
Потому что Запад все эти годы жил за счет этих инвестиций, жил за счет того, что граждане, состоятельные граждане, бизнесмены, предприниматели из других государств, не только из России, и да из Азии, из Африки, они приезжали в эти юрисдикции, как я сказал, открывали там бизнес, приобретали недвижимость, землю, открывали счета, покупали ценные бумаги. Теперь сказали, что все это вы потеряете, если вы не проявляете лояльности той политике, которую проводит Запад. Если вы демонстрируете хоть какую-то, скажем так, свободу мышления, если вы позволяете себе критиковать западную политику, то у вас этого всего может не быть, потому что все это может быть заморожено, конфисковано, арестовано в обход всех законов. И, кстати, обратите внимание, на последней неделе были интересные новости. Западные страны стали запрещать юристам даже заключать контракты с клиентами, в отношении которых вводятся разного рода санкции. То есть они прекрасно понимают, что, в общем-то, профессиональный юридический разговор в любой судебной инстанции об этих арестах, запретах и так называемых заморозках, он моментально покажет неправовой характер всех этих санкций. Западные страны этого не хотят, поэтому даже запрещают уже юристам работать с клиентами, которых западные страны подвергают вот этим незаконным рестрикциям.
Угу, ну, избегают, да, получается. Андрей Александрович, не могу вас не попросить дать какие-то свои прогнозы, ожидания от 2023 года, ну, в плане того, что дальше будет с украинским кризисом. Вот, в частности, глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинский военный конфликт зашел в тупик, что не хватает украинским силам ресурсов для продвижения вперед и значительных успехов они добиться не могут. Ждут, понятное дело, очередных поставок оружия. Я думаю, что, к сожалению, для нас они их будут все-таки дожидаться, по крайней мере, пока. А вот здесь вот спецоперация будет продолжаться в том же формате, в каком мы уже привыкли за ней наблюдать. Возможно, это будет, будут все-таки некие переговоры, насколько они возможны в 2023 году. Или же это будет, наоборот, эскалация конфликта, и конфликт перерастет в военный конфликт не только между, получается, да, там, Россией и Украиной, а НАТО уже не будут отрицать того, что тоже принимают здесь участие. США не будут этого отрицать.
Да никто и не отрицает, что западные страны ведут открытую экономическую и не только экономическую войну против нашей страны. Они отправляют не только денежные средства и оружие на Украину, они не только пытаются удушить российскую экономику, что им не удается, как мы с вами определили чуть выше, но они отправляют туда наемников, они отправляют туда своих военнослужащих, инструкторов, которые готовят украинскую армию. Знаете, я не военный эксперт, и я прогнозы такого рода строить не люблю, но я понимаю одно, что специальная военная операция должна продолжаться до тех пор, пока цели специальной военной операции не будут достигнуты. Президент об этом много раз говорил, и я абсолютно доверяю президенту его позиции, его пониманию ситуации. Мы видим, что президент во многих случаях оказывался прав. И, может быть, мы где-то недооценивали то, насколько неонацизм глубоко проник на Украину. Да? Я думаю, что даже президент, когда начиналась специальная военная операция, до конца, наверное, не мог понять, насколько вот эти вот корни неонацизма глубоко засели уже в украинском обществе, к сожалению. Да? И, конечно же, главной целью специальной военной операции, давайте вспомним, с чего все началось. А началось все с признания России независимости Донецкой и Луганской народных республик и с решений именно поддержать Донецкую и Луганские народные республики, потому что те убийства, те преступления, которые украинская хунта на этой территории совершила за 8 лет, конечно, это все уже терпеть было абсолютно нельзя. И я хочу сказать, что те цели, то, как это президентом было сформулировано в феврале, демилитаризация и денацификация Украины, я подчеркну, всей Украины, это необходимое условие для дальнейшей безопасной жизни людей в Донецкой, в Луганской народных республиках, уже как в составных частях Российской Федерации, в Запорожье, в Херсоне. Это все необходимая, неотъемлемая часть. Без этого, без денацификации, без демилитаризации Украины, мира у нас, к сожалению, с этой страной или с тем, что от этой страны останется, не будет. Поэтому мои ожидания состоят в том, что специальная военная операция будет продолжена, и продолжаться она будет до выполнения тех целей, которые сформулировал президент и которые он поставил вооруженным силам как верховный главнокомандующий. Без выполнения этих целей, к сожалению, мы окажемся в ситуации очень опасной, когда война, если будут какие-то мирные переговоры или договор мирный, или перемирие, но если цели не будут достигнуты, война может возобновиться в любой момент. Поэтому то, что президент очень последовательно говорит о достижении целей специальной военной операции, меня это очень вдохновляет. Я думаю, что все мы хорошо понимаем, что цели эти должны быть достигнуты, иначе, к сожалению, твердого, надежного мира на этой земле не будет.
Я напомню нашим слушателям, что писать можно нам в WhatsApp и в Telegram по номеру 8-968-766-3311. И вот такой вопрос Данила из Подольска пишет. Уважаемый сенатор, почему вы против конфискации имущества уехавших из нашей страны? Неужели только юридические проволочки?
Это не проволочки, есть конституция. Конфискация возможна как дополнительное уголовное наказание, как наказание уголовное за преступление. Просто так взять и конфисковать имущество человека, который не нарушил закон, А лица, которые просто выехали из страны, они закон не нарушили. Как можно конфисковать их имущество? На каких основаниях?
Угу. Ну да, получается, это важный момент. Конституцию надо тогда менять. А таких планов, я думаю, на ближайшее будущее, на 23-й год, нет. Важная историческая дата. Сегодня, 30 декабря, исполняется ровно 100 лет со дня основания Советского Союза. Он, напомню, объединял в себе 15 республик. Но многие, конечно, вспоминают с разными эмоциями и чувствами Советский Союз. Андрей Александрович, вы скучаете по тому, как было в Советском Союзе? Вы какой позиции придерживаетесь по поводу того, нужно ли было его сохранять?
Слушайте, тут несколько вопросов, как бы не очень взаимосвязанных одновременно. Я согласен с тем, что распад Советского Союза – это там большая геополитическая катастрофа для всех народов, которые проживали на территории Советского Союза. Давайте просто вспомним то количество конфликтов, кстати, кровавых конфликтов, которые произошли на постсоветском пространстве, да еще и продолжаются. Вспомним трагедию, которую переживает до сих пор армянский, азербайджанский народ. Да? Это, конечно, большая катастрофа, и хотелось бы, конечно, чтобы все это происходило по-другому. Да? Я родился в Советском Союзе, и, конечно, мне очень жаль, что эта великая страна вот так распадалась, с такой кровью и с такими потерями. И, наверное, то, что происходит на Украине, это тоже
следствие, да?
Часть этой трагедии. Часть этой трагедии. Ну, сказать, что я, например, скучаю по Советскому Союзу, я не могу сказать. Знаете, я живу в Российской Федерации. Россия является правопреемником Советского Союза. У нас есть очень много хорошего. Какие-то традиции советские мы сохраняем. Да, от чего-то нам, безусловно, нужно отказаться. Вот мы, кстати, в Советском Союзе, давайте вспомним, насколько мало внимания мы уделяли жизни просто обычных людей. Те же самые вот товары народного потребления, да, которые нам все кажется, и последние годы казалось руководителям нашей промышленности, что это не так важно. Да? А это очень важно. Люди должны жить качественно, нормальной жизни, ведь недаром там президент и правительство все последние годы говорят об одном – качество жизни людей, качество жизни людей. Не просто великая страна, не просто страна с сильной армией, не просто сильная экономика в плане там экспортного потенциала, но именно качество жизни людей. А это и товары народного потребления, и инфраструктура, и качественное образование, и качественная медицина, дороги, да и многое-многое можно перечислять. Над этим нужно работать, поэтому скучать, наверное, нет, я не скучаю. Хотя я вспоминаю там детство свое в Советском Союзе с теплотой, потому что
приятные воспоминания, конечно. Я думаю, не только у вас, да, многих.
Да, многих вспоминают свое детство, там студенческие какие-то первые годы, вспоминают с теплотой и с удовольствием встречаются с друзьями. Но
сейчас двигаются дальше уже в другой стране, правильно? И с новыми тоже какими-то правилами.
Мы живем сейчас в Российской Федерации, да, это правопреемник Советского Союза, но это другое государство, оно намного более дружелюбно по отношению к людям, действительно это так, чем Советский Союз.
Чем было.
Мне кажется, что это нужно сохранять, это нужно развивать дальше.
Андрей Александрович, давайте здесь пока запятую с вами поставим. У нас с вами впереди небольшая пауза, а потом вернемся и продолжим беседу. Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишес. Через несколько минут вернемся.
Сенатор Клишес. Да, тот самый.